научился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт, Тома?
На маяке.
Ну, что же, чем вы сегодня нас хотите пичкать?
Ну, как мне кажется, одним из главных американских брендов, до которого почему-то у нас к 2014 году так и не добрались руки, это American Express. Ну, я думаю, большинство из наших слушателей понимают, о чем я говорю. Ну,
с шлемом.
Да, или представляют, или хотя бы раз в жизни, если.
И как хотя бы раз в жизни вам звонили люди, которые предлагали вам за 15 тысяч рублей в год иметь карточку American Express.
Да, ребят, но на самом деле один из старейших американских брендов, потому что если копаться глубоко в истории, а мы будем. Мы сегодня так в середину 19 века нам придется начать повествование середины 19 века. Один из самых, наверное, важных, один из самых старых. Один из самых американских. И, понимаешь, и тут такая история, что три человека, которые в середине 19 века были у истоков создания этого бренда, а бренд American Express, он называется, по-моему, с 1875-го, ну, то есть в конце 19 века появилось сокращенное название American Express, и понятное дело, что начинали-то ребята банально с доставки, это почта, это почтовый бренд. И финансовые услуги, которыми сегодня...
Типа Pony Express.
Да-да-да. И финансовые услуги, которые сегодня оказывает этот бренд по всему миру, они появились чуть позже. Это уже конец, получается, 19 века, начало 20 века. Скорее сказать, знаешь, начало, перед началом Первой мировой войны. То есть, когда люди окончательно осознали, что вот эти travel-чеки, так называемые, да, потому что банковские услуги появились уже в 50-е годы. Банковские карты... именно сам банк American Express, а начинали действительно банально с доставок грузов с восточного побережья на западное побережье. Для того, чтобы понять, что эти три человека сделали для Америки, более того, три человека, да, которые были отцами-основателями American Express, надо вспомнить, что эти люди основали не только компанию American Express, но и еще одну компанию, о которой вскользь мы сегодня поговорим, потому что этот бренд, как ни странно, не представлен в международном масштабе. То есть люди до сих пор, имея там, получается, 150-летнюю историю, больше даже, да, больше 150 лет история насчитывает, так и не решились на экспансию на международные рынки. Более того, это является такой стратегией развития, то есть внешние рынки, зарубежные рынки для этого бренда, а я сейчас назову этот бренд, и Тим, я думаю, меня поддержит, когда я скажу, что это один из самых уважаемых, самых честных, как ни странно, американских брендов, у которого самый высокий индекс лояльности среди американцев. Бренд, которому доверяют, несмотря на все кризисы, несмотря на все скандалы, которые сотрясали американскую финансовую систему, этот бренд до сих пор, вот несмотря на эту длинную историю, остается одним из самых почитаемых. Это бренд банковский Wells Fargo. Один из крупнейших.
А в чем секрет, Тима? Доверие.
Я расскажу, потому что эти все люди на самом деле связаны очень тесно и с созданием этого банка, который банком стал чуть позже, а по большому счету был такой же компанией, которая доставляла деньги, золото, обналичивала эти деньги с восточного побережья на западное, когда началась как раз та самая знаменитая золотая лихорадка в Калифорнии в 48-м году, когда впервые обнаружили золото, и вот эта огромная масса людей хлынула с востока на запад, и этим людям необходимо было доставлять грузы, необходимо было доставлять...
Питаться необходимо было.
Этих, самих этих людей надо было... Почтовое отправление, значит, банковские переводы. И вот этим всем занималась компания как раз и American Express, и Wells Fargo. Но очень интересно, а почему американцы так доверяют? Значит, есть такой термин, такой индекс у банкиров доверия. Значит, людей, которые обслуживаются в том или ином банке, этот индекс называется... Кросс-селлинг — это то количество дополнительных продуктов, которые человек, приходя в банк, еще дополнительно приобретает в этом же самом финансовом учреждении. Так вот, у банка Wells Fargo этот индекс составляет 5,5%. В некоторых случаях 6, если мы говорим о юридических лицах. То есть человек, приходя в банк, допустим, исключительно для открытия депозита, приобретает еще дополнительно как минимум 5 банковских финансовых продуктов. В целом эта цифра по Америке 2. То есть у этого банка, несмотря на то, что реально там, и надо вспомнить, и там 2000 год, крах доткомов, 2008 год, история с ипотекой, да, с американской, этот банк, и несмотря на огромное количество, значит, предпринимаемых попыток со стороны финансовых регуляторов, там, в начале 2000-х годов, в начале 21 века, каким-то образом... Нет, и самое главное, начать какое-то расследование финансовое, каких-то махинаций, не получается. На самом деле есть, оказывается, в Америке, Тим может меня поправить, для меня тоже это было открытием, несколько общественных институтов, которые объединяют граждан, знаешь, это такие дружинники банковские, дружинники финансовых институтов. То есть это люди, которые на безвозмездной основе объединяются в некие сообщества, контролирующие крупные финансовые институты. В российских реалиях я бы сказал, что это наши постоянные слушатели. Если мы говорим вот про тот же самый «Маяк», да, вот они вот последние несколько дней пишут, допустим, нам не нравится новый голос в ваших заставках, да? А вот на что обращают внимание...
И ваш Рустам тоже.
И мой тоже. На что обращают внимание вот эти озадаченные действиями финансовых институтов в Соединенных Штатах Америки люди, да? Те же пользователи услуг того же банка Wells Fargo. Самое страшное, что можно найти в Библии, ну, как бы так называемой, этих самых общественников, их претензий к этому банку Wells Fargo, это то, что банк испортил кредитную историю, допустим, людям, которые вовремя не выплатили ипотечный кредит или просто не, вовремя не внесли очередной платеж по собственному кредиту. Это самое страшное. То есть никаких злоупотреблений, связанных с финансовыми махинациями, с нереальными ставками по тем или иным кредитным продуктам. Реально, и все это связано, как ни странно, с чистыми, с так называемой политикой чистых рук, которую проводит уже 150, больше 150 лет, как раз вот этот банк Wells Fargo. Сейчас подробно расскажу и об отцах-основателях, и компании American Express, и этого банка, но это действительно так, это чистые руки. Несмотря на то, что больше 100 или 200 поглощений произошло за все время существования банка, и самое крупное поглощение было там в конце 90-х, начале 2000-х, когда крупный финансовый институт приобрел этот банк там за 30 миллиардов долларов. Более того, они слились и вынуждены были перенести собственную штаб-квартиру из другого города в Калифорнию и поменять собственное название на Wells Fargo. То есть настолько... Ну, там Northwest, как какая-то банковская структура. Но я к тому, что настолько в умах американцев этот банк является вот с этой 150-летней историей символом надежности некой, да, и чистоты операций, которая подтверждена и этой историей, и отсутствием, наверное, каких-то громких скандалов, что...
А почему они не идут на международный рынок?
Это такая стратегия развития. Причем они получают огромную... Там общая капитализация что-то порядка 500 миллиардов долларов.
А продали за 30?
Нет, ну это было там в начале... Значит, чистая прибыль тоже что-то в районе 30-40 миллиардов. Ну, в общем, один из крупнейших финансовых институтов Соединенных Штатов Америки, но который не представлен никоим образом на международных рынках. Это чисто локальная американская история.
Ну, просто по поводу стабильности я не хочу как-то гадить на твою презентацию. Просто я вспомню, что в 2008 году, когда там был кризис, что правительство спас Wells Fargo.
Да,
они были в путь вниз.
Да, но это один из образующих институтов финансовых, финансовой системы Соединенных Штатов Америки.
Да.
Ну, так же, как и сегодня, там наше правительство, да, поддерживает там крупные государственные корпорации. Но теперь к истории American Express. Значит, очень интересно, что история American Express очень тесно связана и с Россией, с историей нашего государства, потому что первые представительства этой компании в той же России, в Российской империи, открылись в 1887 году. Одновременно и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Первоначально занимались так же, как и в Соединенных Штатах Америки, обслуживанием переводов. А уже к 1891 году 29 банков России обслуживали почтовые переводы. А первый дорожный чек American Express, вот travel check так называемый, да, был обналичен в 1891 году в Санкт-Петербурге. Вот. А к 1907 году, ну, я так понимаю, там дальше уже революционные события, чеки American Express можно было обналичить в 150 отделениях или приобрести наоборот. Это если мы говорим про историю, связанную с нашим государством. Но Значит, три нью-йоркских бизнесмена 18 марта 1850 года, как раз середина 19 века, основали компанию «Экспресс-почты». Звали их Уильям Фарго, Генри Уэллс, ну, собственно говоря, так
и... А третий куда делся из названия?
Джон Баттерфилд.
А что, Баттерфилда выкинули?
Баттерфилда выкинули. Значит, остался, ну, в названии банка вот Уэллс и Фарго. Вот, значит, почему... Они были настолько удачливы в своих предположениях о том, что американцам в середине 19-го, там, в конце 19 века потребуются все-таки почтовые услуги, которые позволят им доставлять и почтовые отправления, и банковские переводы с восточного побережья на запад, потому что там был четкий водораздел между Востоком и Западом.
И
да?
На самом деле это до сих пор есть этот берег, другой берег и глубина. И поэтому, особенно в 19 веке, это было важно, чтобы была связь между берегами.
Ну, все очень просто. Исторически, да, в основном обживалось восточное побережье. Да. И люди, на самом деле...
Англичане запрещали осваивать.
Конечно. Во-первых, они запрещали. Во-вторых, свободные прерии, да, и так называемые... Вот эта история вообще с Диким Западом. Да. Она как раз свои корни вот в этом водоразделе.
И тоже, если вы смотрите на карту, когда все штаты становились штатами из территории, что на самом деле Калифорния был первой многих в середине, поэтому все началось на востоке, потом Калифорния, потом пополнялся в середине. И поэтому нужны были вот все эти такие услуги.
Значит, первый из соучредителей компании American Express, Уильям Фарго, родился в 1818 году. Мальчиком он стал уже помогать папе своему на ферме, учился урывками. В 13 лет начал зарабатывать первые свои деньги. Устроился он клерком в бакалейную лавку. Потом в почтовом отделении начал работать в городке Сиракузы. Потом устроился на железную дорогу. Стал первым агентом по грузовым перевозкам в городке Оберн, который связывал эта железная дорога связывала Оберн с Сиракузами. Вот. Его деловые качества этого мальчишки привлекли внимание владельца местной почтовой службы. А в принципе, в Соединенных Штатах Америки до, я так понимаю, 20 века большинство почтовых служб были частными. И вот эта национальная почтовая служба американская, она появилась гораздо позже. Изначально все почтовые службы были частными компаниями. И вот на него обратил внимание Генри Уэллс.
А так мальчишек-то они... симпатичный был.
Симпатичный.
Ну, после новостей продолжим, друзья мои.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Бриндятина.
Плацмассовая женщина с придороги без перестачи рассказывает нам истории в рубрике «Бриндятина».
Когда же они уже закончатся, эти истории? Но пока не заканчиваются.
American Express.
Ну, один из самых известных и узнаваемых американских брендов, несмотря на то, что, насколько я понимаю, все-таки не... Немногие из наших слушателей в своих кошельках имеют сегодня возможность...
Пятнашку-то отслюнявить.
Имеют сегодня возможность, да, носить вот просто так карточку банковской
American Express.
Вы нам
просто объясните потом, что она дает такого, что оправдывает эту пятнашку.
Попробуй. Хорошо, доберемся. Итак, три нью-йоркских бизнесмена, Уильям Фарго, Генри Уэллс и Джон Баттерфилд. Значит, Уильям Фарго был мальчишкой, устроился в почтовую службу. Его заприметил владелец этой самой почтовой службы Генри Уэллс, взял его на работу. Так, значит, причем назвал он компанию Уэллс Компани. Значит, позже она сменила название на Livingston and Fargo. Вот, и она осуществляла почтовые операции на восточном побережье. Это все пока не ее.
Фарго — это мальчик?
Фарго — это мальчик, да. А Генри Уэллс — это вот дяденька. Это дяденька, да.
А Баттерфилд?
А Баттерфилд был на самом деле простым извозчиком.
На дилижансе.
Нет, там все достаточно просто произошло. Смотрите. Компания начала осуществлять вот эти почтовые операции на восточном побережье, и крайней точкой, условно говоря, в сторону запада была река Миссури, которая четко разделяла, условно говоря, восток и запад. Это был такой вот водораздел, о котором мы уже говорили, за которым начинался не только Дикий Запад, Запад, но еще и индейцы, дикие племена и тупо джентльмены удачи, которые грабили все то, что выезжало за, в сторону Запада.
Ковбой
пересекая,
без работы.
Да-да, ковбой без работы, который пересекал все дилижансы, которые пересекали... Ну, и, собственно говоря, потока-то не было. Тут 48-й год, находят золото в Калифорнии. Вот это начинается великое переселение с восточного побережья на западное. Тим все правильно сказал. Сначала в Калифорнию, а потом уже наверх и в сторону восточного побережья. Такой опорной точкой становится сама Калифорния. Эти люди понимают, что, слушайте, ну вот этим всем джентльменам удачи, этим всем людям, которые ищут золото, но никак не могут найти. Во-первых, для тем, кто это золото нашел, надо это золото переправить как на восточное побережье. Ну вот, собственно говоря, выдать какие-то деньги, почтовое отправление, наладить переписку. И они, собственно говоря, объединяются вот с этим Джоном Баттерфилдом. Он был действительно простым извозчиком. У него тоже была своя небольшая компания, состоящая из нескольких дилижансов. Он пришел, собственно говоря, к Фарго и к Уэллсу и сказал: чуваки, была очень высокая конкуренция на этом направлении, дикая. И он сказал, говорит, слушай, давайте договаривайтесь, давайте мы просто создадим большую крупную компанию, которая будет осуществлять эти перевозки, почтовое отправление, в общем, весь этот спектр почтовых услуг. Назовем ее, значит, изначально компания называлась American Merchants Union Express. Это потом отвалилось вот этот Merchants Union и просто American Express. Они создают эту компанию, начинают работать, собственно говоря, между восточным и западным побережьем. Работают они очень неплохо.
Грабят их?
Грабят, на самом деле. И вот этот логотип, который сегодня известен, да, этот мужчина в шлеме, он появился достаточно поздно. Это 20 век.
Ну да. Когда американцам пришла история, что они наследники Рима.
Да-да-да. А изначально логотипом и вообще брендом компании был бульдог с револьвером.
Какой, английский?
Ну, я уж не знаю, какой английский или не английский. Действительно, бульдог, то есть собака. И, значит, основным принципом работы, и вообще, который они заявляли...
Охраняли собакой?
Нет, между восточным и западным побережьем, что они страховали все грузы. Все грузы, все почтовые отправления, неважно, значит, напал на дилижанс очередной там ковбой без работы, или, не знаю, или индейцы разграбили этот самый почтовый дилижанс, они либо доставляли эту посылку, либо, собственно говоря, выплачивали ее полную стоимость. Но при этом, при всем, у них была огромная армия частных детективов, которая находила этих самых
индейцев,
этих самых ковбоев без работы. Вот, и, собственно говоря, взымала с них плату за свои услуги. Ну, то есть это действительно был большой бизнес. Бизнес пошел достаточно неплохо, потому что очень быстро компания переехала в одну из центральных частей Манхэттена, пока мы все-таки остаемся на восточном побережье. А у них появился там один из первых крупных офисов. Ну, то есть было достаточно большое количество прибыли. Вот, но очень интересно, что Фарго и Уэллс к этому моменту организовали как раз вот это кредитно-финансовое учреждение, которое впоследствии стало банком Уэллс энд Фарго. Уэллс Фарго. Вот этот Баттерфилд, он остался в этой компании American Express, и управляющим этой самой компании стал, назначен был Фарго. И, в принципе, он там несколько десятков лет и провел.
Мальчик.
Этот мальчик стал управляющим этой компании.
Несколько десятков лет мальчик провел на
должности. Вот, в 1873 году компания сменила название на укороченное, которое сохранилось до сих пор. Вот, значит...
А Баттерфилд-то куда делся?
Ну, вот как-то исчез. Вот да? Как, знаете, как-то вот растворился,
уехал.
Растворился во времени. Значит, этот логотип, который известен сегодня, появился только в 1975 году. Тот, который мы сегодня знаем.
Вообще
вот,
в 75-м?
В 1975-м вот этот синий квадрат и American Express. Значит, смотрите, Hudson Street, 61-й дом, деловая часть Манхэттена. Вот, это было крупнейшее здание в Нью-Йорке, которое занимала частная компания. Ну, то есть настолько дела хорошо у них шли. Действительно, начали первыми страховать грузы и ценности. Значит, и очень интересно, что главной заботой был у компании к тому моменту, это если мы говорим о конце 19 века, было две вещи. Это лошади, ну, которые являются основной движущей силой, пока не появились железные дороги, автомобили и самолеты. И в компании в штате не было ни одного врача для людей. Но был огромный штат врачей, которые...
Называются ветеринары.
Ветеринаров, которые реально лечили и следили за вот парком лошадей, как правильно
говорить? За табуном.
За табуном. Значит, за табуном American Express. Более того, они вынуждены были, ввиду очень высокой конкуренции среди работников, которые работали в почтовых службах в этих частных, предоставлять этим работникам всевозможные скидки, льготы, укороченный рабочий день, социальные выплаты. Там сохранилось в архивах компании даже некое письмо, в котором предписывается выдать одному из работников ежегодную премию в размере там $1000. Это очень большие деньги по тем временам, если мы говорим о конце 19 века за то, что он обязуется прекратить бухать на работе. Ну, это вот, ну вот, причем, если мы говорим о населении Соединенных Штатов Америки, тут же важно отметить, что если вот брать такую точку отсчета там середины 19 века, то население в Соединенных Штатах было всего 23 миллиона человек. Вот
на это, всю эту территорию.
На вообще, на все, вот все Соединенные Штаты Америки, это 23...
15 раз меньше, чем сейчас.
Да, 23 миллиона человек всего. В любом случае, это большая масса людей, а потом вот этот приток, собственно говоря, уже с европейского континента.
А потом нарожали.
Из Ирландии и Италии.
Да. Следующим этапом в развитии компании стало появление следующей уже, получается, опции, которые они начали предоставлять клиентам. Следующие услуги — это почтовые денежные переводы. Они стали предшественниками дорожных чеков, которые появились впоследствии уже у компании American Express. Вот в этот момент у нее появляется могущественный конкурент. Это Федеральная почтовая служба США. Но это, опять же, я так понимаю, тоже такая получастная компания, не государственная. Вот. Она в 1864 году вводит почтовые переводы, которые избавляют людей от перевода живых денег. Ну, то есть, как вот тот же American Express. Они просто забирали деньги, условно говоря, в Калифорнии и перевозили их на восточное побережье.
Физически.
Да? Физически, да. Потому что либо то же самое золото, либо ценные бумаги, либо какие-то расписки. Вот. Но перевод можно в данном конкретном случае уже было обналичить, ну, несколько недель, я так думаю, сколько этот вот дилижанс мог двигаться, да, в дороге. Значит, American Express вначале отнеслась достаточно настороженно к этому нововведению, потому что бланк вот этих почтовых переводов был очень легко подделать. И на самом деле огромное появилось количество махинаторов, которые стали зарабатывать огромные деньги. Ну, потому что, слушайте, ну, человек просто от руки писал там, типа, почтовый перевод там на $1000 США. Другой человек подписывал сюда, значит, когда незаконным образом этот перевод или этот бланк оказывался у него в руках, там, $20,000, приходил с ним в банк и получал эти деньги. И, в общем, в конце концов встал вопрос о том, что с этим делать, потому что реально с махинациями и с людьми, которые зарабатывали на этом огромное количество денег, с бандами целыми, стало тяжело бороться. Ну, просто и те же самые детективы, специально нанятые шерифы, они не спасали. Вот, и именно в American Express придумали достаточно громоздкий, но безотказный способ борьбы с этим мошенничеством. Я, честно говоря, не помню.
Не понял?
Нет, я понял, но я не помню, чтобы в советском... Я не застал. Может быть, ты застал. Может быть, твои родители.
Чего
может
это
быть, может быть, бабушка и дедушка. Значит, смотрите. Был разработан специальный чек в компании American Express с 9 рядами цифр на левой стороне бумаги. При покупке...
Вырезали, ты имеешь в виду?
Да.
А, вырезали.
У нас были железнодорожные билеты такие в Советском Союзе. Значит, при покупке это как раз чек American... Ну, первые вот эти дорожные переводы.
Меньше сделать можно, а больше никак.
Да. При его покупке сотрудник компании отрезал ножницами слева в каждом ряду соответствующие цифры, так, чтобы получилось указанное числом количество долларов и центов. Ну вот как раз наше поколение, ну вот старшее поколение наших слушателей должны помнить советские железнодорожные билеты, также с обстриженной по одному краю гармошкой. Вот принцип один и тот же. Принцип этот был придуман в Соединенных Штатах Америки в компании American Express.
Все у вас придумали.
Значит, смотрите. Гениальная идея быстро стала ноу-хау компании. За несколько недель они продали 12 тысяч таких чеков. Заключили они соглашение с местными, с американскими железными дорогами. И самое, и что для меня, вот, ну, вот это просто самое интересное. Заключили, не вот смотрите, ну где, хорошо, вот чеки, давайте, значит, банковские. Ну, хорошо, железные, железнодорожные кассы, хорошо, я понял. Аптеки. С крупнейшей сетью аптек американских, потому что в аптеках, говорят, вот в конце 19 века американцы могли вообще приобрести в принципе все. В принципе, даже можно было заплатить за газ и за электричество.
И до сих пор там очень много услуг, которые не бывают в аптеках в России и в Европе, да.
Например, какие аптеки? Услуги.
Ну, как сказать, например, Western Union, там можно...
Перевод отправить в аптеке.
Переводы купить, даже у меня один ремень, который можно одежду там покупать и еду.
Один
там
ремень из аптеки?
Они как-то, они намного более общие.
То есть аптека — это как магазин, да? Там тоже есть и лекарства, тоже, но есть и всякие...
Тоже есть штука, называется money order. Это
ну, вот об этих вот как раз money order я и говорю. Да, вот, это первые, вот как раз вот эти первые, получаются... Ну, как это правильно перевести?
Ну, это как...
Денежный...
Порядок?
А, нет, не порядок. Я не знаю, это как немножко не чек, а... Как это?
Не может перевести.
Как сказать, из настоящих валют в фальшивый валют, чтобы получать настоящие валюты?
В виртуальную валюту?
Ну,
короче,
типа, того, да.
Ну, типа того, виртуальные деньги 19-го века.
Ну, типа 19 века. В интернете сейчас что есть? Как это?
Биткоины какие-то,
ну,
есть.
Да, да,
там,
ну,
Яндекс.Деньги.
Типа такая логика, да.
Mail.ru деньги. Ну, в общем, смотрите, достаточно быстро они монополизировали практически весь рынок. Вот, а дальше стала следующая проблема. Тогда уже, я так понимаю, сын как раз вот этого Фарго, который, значит, заменил отца на руководящей должности в компании American Express, отправился в Европу. Значит, он тоже набрал, собственно говоря, вот этих money orders, или вот этой виртуальной валюты, и начал путешествовать по Европе. Но оказалось, что только несколько крупных банковских отделений, которые сотрудничали с американскими банками, смогли ему обналичить эти бумажки. Он вернулся...
Кто это путешествовал? Так?
Это уже сын вот этого Фарго, который был руководителем компании. Он вернулся опять в Соединенные Штаты Америки, вызвал, собственно говоря, своих работников, сказал: парни, говорит, вы представляете, если хозяину American Express так тяжело обналичить деньги в Европе, то представьте, что испытывает простой рядовой гражданин Соединенных Штатов Америки. Давайте что-нибудь придумаем. Давайте что-нибудь придумаем. В общем, отправились эти люди думать. И Марселиус Берри придумал. Придумал он как раз-таки вот этот всем уже известный давным-давно, получается, там, с начала 20 века, чек. Travel-чек от American Express. Ну, это была, на самом деле, бумажка, на которой расписывался президент банка, расписывался в левом углу владелец, покупатель этого самого чека. Они были определенного номинала, остаются до сих пор определенного номинала, и этот чек можно было обналичить.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать!
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная! Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Что? Да.
Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
А вот вы мне, Рустам Иванович, про чеки-то объясните. Значит, они какого-то номинала, там, $100, 50, да?
20 и 10
долларов. А навар-то какой? Сколько ты платишь за 100-долларовый чек?
$100.
И ты...
В чем прибыль компании?
Нет, да.
А в чем прибыль компании? Почему они это делают? Слушайте, это гениально. Вот такая же история. Для меня это, наверное, самым большим открытием после того, как я узнал, что компания «Макдональдс» использует
свои... Что, мороженое делают из молока?
Нет, компания «Макдональдс», значит, продает эти гамбургеры, ну, или люди, которые владеют франшизой. Да, для того, чтобы выплатить аренду, опять же, за те помещения, которые они арендуют у компании «Макдональдс», или которые находятся в их собственности, да, то есть там немножко другой бизнес.
А тот
бизнес,
какой? Который...
Здесь все очень просто. Финансовый институт. Значит, вы приобретаете чек на $100. Теперь представим, значит, чек был запатентован 7 июля 1891 года, получил он вот это официальное название American Express Travel Check. Вот, личная подпись владельца, президента фирмы, номинал, понятное дело, при обналичивании вы точно так же должны подтвердить своей подписью. В чем бизнес? Значит, представьте, конец 19-го, начало 20 века. Американский путешественник покупает этот travel check где-нибудь в Нью-Йорке, садится на пароход и уплывает в Европу. Как вы думаете, через сколько он оказывается в Европе в банковском отделении, в котором он может обналичить этот чек?
Они крутят деньги.
Да, все очень просто. И на самом деле вот это решение...
То есть это он кредитует?
Он кредитует компанию. А, собственно,
и не получает процент.
И не получает никакого процента.
То есть сегодня это тупо невыгодно, потому что он сейчас чек этот взял, а завтра он его сдал. Ну, долетев куда-нибудь.
Да, но если мы говорим о начале 20 века, то по большому счету, и особенно если мы возьмем период двух мировых войн, и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, то это было единственной возможностью получить хоть какие-то деньги для большинства американцев.
Понятно.
Потому что с началом, допустим, Первой мировой войны, там получилось так, что порядка 150 тысяч американцев оказались на европейском континенте, и у них не было возможности...
Это солдаты, что ли?
Нет, никаким образом получить хоть какие-то деньги. И они выстраивали в огромные очереди к отделениям банков, которые принимали чеки American Express. Значит, American Express в содружестве, я так понимаю, в объединении с еще 9 финансовыми американскими институтами реально физически перевезло в старый свет, значит, золото, денег на $10 миллионов для того, чтобы выдать реально наличными эти деньги, обналичить все эти чеки для того, чтобы поддержать финансовую стабильность, ну и доверие к этим финансовым инструментам и к своему собственному финансовому институту. А эти две недели действительно использовались для того... Ну, а это опять же получилось...
Ну, надо сказать, что доллар тогда не был такой мощной валютой.
Во-первых, это неосознанно получилось. То есть они просто использовали это для того, чтобы руководитель фирмы достаточно спокойно и такие же там американские путешественники спокойно могли просто обналичить эти деньги, а потом уже пришло понимание, что, слушайте, они же две недели добираются там до Старого Света. У нас есть и две недели возможности покрутить эти деньги. Но это достаточно модная история, если мы вспомним начало 90-х, середина 90-х, конец 90-х годов России. Помните заработную плату, которая крутили. Приходила на предприятие, да, ее там вкладывали в какие-то финансовые инструменты, в акции, какие-то активы, прокручивали, да, получали прибыль. Здесь все очень похоже. Сегодня говорят, там, значит, к середине 70-х годов вот этот фонд, который постоянно крутился где-то, составлял около 1 или 2 миллиардов долларов США. Но это неплохие деньги, если мы говорим про 70-й год. Да, если про докризисно, до первого нефтяного кризиса. Значит, все, появляется этот travel-чек, начинают они работать с Европой, все очень просто, появляются американские путешественники. Более того, на самом деле отделения компании American Express в той же самой Европе стали, по большому счету, представительствами Соединенных Штатов Америки в Европе, потому что ежедневно парижский офис обслуживал 12 тысяч человек. И они, и там же какая история, что вот сразу же с появлением вот этих travel-чеков появилась и история, связанная с путешествиями. Да, потому что American Express — это сегодня карточки,
вы
это
мне
сегодня
скажите,
чеки.
А зачем им надо было переводить-то в чеки деньги? Они что, думали, что их обязательно ограбят?
Ну,
почему это... с собой-то на пароход не взять бабло? Если все равно бумажки.
Ну, это наличные. Во-первых, ты же понимаешь, да, ты отправляешься с наличными. Ты отправляешься в другую страну. Ну. Ты отправляешься в Старый Свет. Там другая валюта.
Ну и что?
Да, я так понимаю. Ну, это просто проще. Как и сегодня. Банковские карты, например, которые мы сегодня используем. Я понимаю, что для нас с русским менталитетом, для меня вообще странная история вот с этими чеками. Вообще просто очень странно. Но,
не было у нас этого.
Но в Первую мировую войну и во Вторую мировую. Более того, они получили в свое время... заказ от правительства Великобритании на доставку, если мы говорим про чеки, и вообще компания же продолжала и в области почтовых отправлений работать, и как служба доставки, они получили заказ в 2015 году на отправку почтовых отправлений британским солдатам, которые находились в плену у немцев.
Mm-hmm.
То есть они в лагеря эти для пленных британских солдат доставляли посылки, отправления, деньги и еду. Ну, то есть еще и здесь смогли заработать.
И по поводу вот этой чеки, как она работает, что American Express тоже известный за их American Express Traveler's Checks,
да.
Что это для тех, кто путешествует. Поэтому это практически как у тебя есть свои валюты, где твое имя написано на валюте. Поэтому человек украдет, но ему нужен какие-то документы, чтобы использовать
подтвердить
эти деньги.
Да.
Да, поэтому украсть их, ну и что, украл. Человек не потеряет деньги, и он не может их использовать, потому что ты можешь потом идти к ним, говорить, что украли, отмените вот все эти деньги.
А если он скажет, что украли, а сам, наоборот, обналичит еще к тому же?
Но да то, нет, но я думаю, что в банке же есть, и в финансовом институте в этом есть информация просто о том, какое количество чеков, на какую сумму этот человек приобрел.
Да, потому что если я говорю, что он воровал, но не воровал, тогда они отменяют эти деньги, они не существуют, и я получаю деньги обратно. Поэтому нету прибыль в этом.
Угу. Ну ладно, муть все равно. Да. Так, давайте.
Ну вот на рынок международного туризма компания, получается, вышла уже после 1915 года, тоже с большим запозданием. Вот этот как раз сын Уильяма Фарго очень противился этому, и уже после его отставки, там очень хитро тоже они поступили, отправили его опять отдыхать куда-то в Европу. Ну и акционеры уже к тому времени, компания была акционером.
Слили.
Слили просто, сказали, ну вот пускай он плывет, давайте все-таки мы на рынок международного туризма выйдем. Вот, значит, в концептуальный взгляд American Express на этот рынок сформулировал уже новый президент Фредерик Смолл. Значит, смотрите, он заявил следующее. Нам нельзя ограничиваться продажей билета и дорожного чека туристу. И даже проводов в порту с букетом роз недостаточно. Мы должны предоставлять наши услуги туристу на протяжении всего путешествия. Вот, и они стали предлагать целый пакет услуг. Если мы говорим о 15-16 год. То есть человек приходил, это было так, как туристическое бюро. Помните, Томас Кук, как там у нас была в Брендятине, да, компания, это британская уже. То есть человек приходил, покупал тур, соответственно, покупал эти travel-чеки, отправлялся, билеты покупал. И вот эти офисы, которые были расположены, это были, по сути, представительствами не только там американского правительства, но и вот этой туристической
ты
компании.
Мне скажи, сейчас вот, когда они карточками, да, занимаются, естественно, как и все остальные, вот за что они продают эти карточки с такой... с годовым платежом, с таким здоровым, по сравнению...
За обслуживание ты,
да,
имеешь,
да,
в виду?
Да, вот они пятнашку в год хотят за обслуживание этих карточек. Что, только понты, только вот...
Мне кажется, да, это просто вот уровень. Уровень, статус, потому что каждый банк предлагает собственный продукт, если мы говорим карточный. И в том же Ситибанке, насколько я знаю, в том же Альфа-банке есть именно карточные продукты с очень высоким уровнем, с очень высокой стоимостью обслуживания годового. И это другие деньги, я так понимаю, это всевозможные службы, которые наверняка включены банком. Консьержи, допустим, заказ билетов, я не знаю. Наверное, вот связано с этим. Ну, то есть это некий статус. С другой стороны, я не очень часто встречаю при входе в какое-нибудь заведение или торговую точку значок American Express, потому что эти карты, как ни странно, несмотря...
Я все жду, когда они в пятерочке-то окажутся.
Карта American Express, да боюсь, что не принимают, никогда. Вот, не первый офис American Express в СССР открылся в гостинице «Метрополь» в Москве в 1958 году и стал единственным представительством в России, открытым с 1945 года. А в 1987 году уже в Санкт-Петербурге и с 2004 года в Южно-Сахалинске. Вот, пожалуйста.
У вас-то есть карточка?
Нет, у меня нет карточки. А у вас есть, Тим, карточка?
Что за люди?
American Express?
Да.
Нет, потому что еще в России...
Хорошо. А чек у тебя есть?
Я использовал такие чеки.
Где, в Казахстане?
Тот чек я использовал.
В Киргизии использовал?
Нет, не traveler's checks, а money order я использовал в Америке.
Кому что переводил?
Наверное, маме.
Угу.